Друзья, всем добрый вечер. В прямом эфире работает первый российский национальный канал. Это стрим «Пульс позитивных изменений» в студии Юлия Шамаль. Слева от меня сейчас должен появиться QR-код. Если вы наведете на него камеру смартфона, то увидите много интересного. А именно, вам станут доступны все цифровые площадки нашего канала. Винтера ТВ, Смотрешка, NetBynet от Мегафон, Lime HD, социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, YouTube и Рутюб. И, конечно, не забывайте смотреть телевизионный эфир Первого российского национального канала в сети Ростелеком. С нами в студии политический аналитик Александр Артамонов. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Юля. Приветствую всех.
Сначала, по традиции, несколько коротких позитивных новостей. Товарооборот между Россией и Китаем в марте вырос до 38 миллиардов долларов. Экспорт и импорт увеличились почти на 30%. Ну, ожидаемо. Ожидаемо хорошая новость. Люди и компании смогут без торгов брать участки в аренду, если хотят создавать там производство для импортозамещения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. И в Санкт-Петербургском государственном университете началась разработка аналога системы SWIFT. Александр, вот такие хорошие новости за последние 24 часа. Какая из этих новостей вам понравилась больше и почему?
Ну, я бы сказал, то, что касается SWIFT, мне понравилось очень, ввиду того, что, в принципе, как говорил Наполеон, деньги – это нерв войны, и, в принципе, нерв любого противостояния, даже если войны нет. В том смысле слова, что финансовая система решает фактически все. Я считаю, что высший смысл того, что сейчас происходит, это пересдача карт именно в финансовой системе. Поэтому нас пытались отрезать от финансовых потоков. SWIFT, естественно, это прямой инструмент. И поэтому я считаю, что в данный момент мы доказываем свою состоятельность в области IT-обеспечения работы на финансовых потоках.
Вы Наполеона цитируете не случайно. Вы блестящий специалист по Франции, говорите и на французском языке в том числе. И к вам, как к человеку, разбирающемуся в ситуации, вопрос. Первый тур президентских выборов во Франции в прошлое воскресенье, но это же чудеса. Разрыв, конечно, есть между Макроном и Лю Пен, но он очень небольшой. На предыдущих выборах картина была совершенно другая. Какие шансы у Лю Пен, как вы считаете?
Я думаю, что шансы достаточно существенные и более чем. Потому что на самом деле бывший национальный фронт и его бывший лидер, это тоже интересная интрига в интриге, как матрешка в матрешке. Потому что, с одной стороны, национальный фронт, который мы так любим оным словом называть, отнюдь уже не так определяется. Это Rassemblement National, в смысле национальное объединение. Но Ле Пен неожиданно, действительно удивление, сразу после первого тура заявила, то, что она даже отказывается от лидерства своей организации, и что отныне она делает все для французов. То есть ее новый слоган, лозунг, который написан и буквально поднят на щит, после первого тура, это «Pour tous les Français», для всех французов. То есть она считает, что она первая женщина, которая может претендовать на столь высокий, высший в государстве ранг в истории французской пятой, да не только пятой, пожалуй, всех республик. Ну, наверное, со времен Мари Антуанетты, хотя Мари Антуанетта все-таки власти официально не
была. Примерно, так себе.
Да. Ну, и даже не знаю никакого аналога, как в российской истории, где, естественно, женщина во власти гениально хватало, начиная с очень древних времен. Анна Ярославна, это же самое. И в то же самое время Ле Пен теперь считает, что она воплощает чаяния ни правых, ни левых, ни ультраправых. Хотя, в принципе, на сегодня даже вот ее партия, она не является ультраправой. И ее таковой назвать нельзя. Об этом может быть отдельный сказ. А теперь она хочет объединить всех французов, что некий новый тренд в французской политике.
А может, все-таки пару слов на эту тему? Почему, вы говорите, ультраправая нельзя назвать партию Ле Пен? В общественном сознании она и представлена ровно так.
Вы знаете, я бы сказал, Юля, то, что в общественном сознании остается некое наследство, как хвост дракона, вспоминая Екклезиаста, который тащит за собой треть звезд. Так вот, я цитирую близко к тексту. Дело в том, что когда-то Жан-Мари Ле Пен, папа Марин Ле Пен, с которым там буквально гремели взрывы, негодования и были бесконечные скандалы между дочкой и папой. Вообще семейство такое активное очень и в политике, и не сдержанное на язык. Так вот, папа пришел из ВДВ. И придя из ВДВ и вводя большую политику нахрапом и очень резко, да, он ставил на ультраправых. Хотя, в принципе, считается, что ставил не самостоятельно, потому что за его спиной стоял некто хорошо известный и сейчас Жак Атали, один из очень крупных французских политиков, скорее политиков-кукловодов. Ну, приблизительно класса Бернара Анри Леви, темная личность, но темная очень могучая, потому что никогда не надо недооценивать. Так вот, Национальный фронт был придуман в качестве громоотвода, как нередко говорили в французской политике, то есть, чтобы оттягивать крайний ультра, так сказать, электорат военных. Напомню, что те времена, это времена после ОАС, организация «Секретная армия», как раз эпоха очень боевая для Франции, деколонизация. И вот тут Жан-Мари пришелся очень ко двору. А дочка за папой не пошла. То есть с того момента, как она вошла в политику, она стала говорить, что Франция все-таки это отнюдь не Франция продуктовых талонов эпохи 50-х годов, а бедная Франция, в которой одна машина на полуулице и так далее и тому подобное. Она сказала, что она выступает скорее за некий средний слой населения в сторону зажиточного. И тут папа не понял дочку. Закончилось чем? Закончилось тем, что папа, в результате все-таки отошел от дела, а далее, естественно, так сказать, вообще, как в мир иной. А дочка действительно стала теперь новым, я бы сказал, чаянием Франции, новой надеждой, и она изменила платформу своего отца, поэтому поменяла название партии. Она не стремится к утверждению исключительно белый француз, вот такой был слоган в свое время, католик и так далее.
Не стремится?
Нет, не стремится. Она легко посещает по необходимости своей политической кампании и синагоги. Она заходит в мечеть, если это, так сказать, ей каким-то образом надо. А надо в силу того, что действительно во Франции значительная часть населения, о чем можно долго и, я бы сказал, красиво говорить. Мой знакомый французский статистик, кстати, бывшего Национального фронта Жан-Поль Гуревич, 25 лет жизни убил, чтобы как раз заниматься статистикой, все рассказать и доказать. Я владею его, как бы, так сказать, проблематикой. Но так вот, Жан-Мари считал, что мусульмане – это не население Франции, а для марин – это вполне население,
это
Франции.
Население Франции.
Это хорошие платежи. Налогоплательщики – это вполне респектабельные, уважаемые люди.
Александр, очень важный вопрос тогда. Расхожая фраза «французское общество в лице поддерживающих Марин Ле Пен правеет», как сейчас говорят. Правеет ли? Может, другой надо глагол подобрать? Может, это другой процесс?
Я бы сказал, что слово, или точнее даже вот это глагол, глагольная форма «правеет», наверное, все-таки мало применимо. Давайте, как говорится, разберемся. Ну, во-первых, более 50% французов себя отнюдь не мыслят никем, кроме атеистов. То есть вот правые обычно ассоциируются как твердой религиозной платформой. Ну, как минимум. Совершенно не важно где. В Израиле, в Великобритании или в России. Но французы, по большей части, сейчас атеисты. Они совершенно это не скрывают и не боятся говорить. Правые, опять-таки, и то, за что вроде бы выступал папа и не выступает дочка, за некую чистоту, ну, я бы сказал бы, народного вопроса. Специально, максимально...
И этого нет?
И этого вообще нет близко, потому что и заморские департаменты колонии, очень бывшая колония, очень милые, естественно, так сказать, Марин Ле Пен. И, собственно, вот эта платформа, что мы не будем выходить из Европы. Папа-то говорил, что мы выйдем из Европы обязательно, будем снова чеканить свою собственную монету, возродим Великую Францию с Великой Армией. Марин отнюдь не хочет выйти из Европы, она просто хочет пересмотреть некие правила игры и получить некую большую суверенность, которой, кстати, у Франции так немало. Я напомню ту вещь, которую очень многие наши не знают, люди. Франция никогда не ставила под контроль НАТО свои стратегические силы. В том смысле, то, что атомная бомба, примитивно выражаясь, Франция, то есть грамотно АПЛ, атомные подводные лодки и эскадрилья стратегических бомбардировщиков, не подчиняется командованию НАТО объединенному.
Это очень важно как раз в контексте вопроса, который я задаю. Это разговор не про правение, как мне кажется, а про поиск себя настоящих, про идентичность. Может, про это речь?
Я считаю, что гениальное определение – это поиск идентитета, то есть поиск действительно некой своей позиции в Европе, которую Франция, на самом деле, что греха таить, сама и создала, потому что, в принципе, отцом, духовным отцом является Франсуа Миттеран, до этого Жан Моне, в седой древности, этого сразу после окончания Второй мировой войны. Там немножечко пахнет серой с точки зрения того, кто и как замыслил евросообщество. Ну, давайте за давность лет уже тайна это не является, является секретом Полишинеля. В принципе, когда-то Третий Рейх очень хотел создать единую Европу. Да-да, и разработки шли действительно в аппарате СС. Причем я адресно знаю, кто и как этим занимался. Было отдельное управление аппарата и в канцелярии, которое занималось вопросами создания единой Европы, очень близко по контурам к тому, что в дальнейшем утвердил Миттеран. Но по-своему чудес здесь нет, ввиду того, что Миттеран все-таки был министром правительства Виши, самым молодым за историю, скажем так, всего правительства и всех правительств Франции. Ну и, откровенно говоря, Миттеран был человеком не очень сильно белым, достаточно близким к Петену, который, как мы знаем, подписал капитуляцию французскую в 1940 году. И по этому поводу не стоит удивляться, что Евросоюз для Франции – это проект части великих людей. Пусть Миттеран и не очень светлая личность для французов, но он великая личность. И сейчас французы пытаются понять, а все-таки где их место? И они считают, то, что их как-то незаслуженно обижают, потому что мы все дружно, в том числе и россияне, говорим «Германия». Германия, Германия, чуть ли Deutschland über alles. Ну, я специально сейчас взял девиз, между прочим, Alternative für Deutschland, одна из крайних партий. А вот эта партия как раз достаточно ультраправая, можно потом будет об этом поговорить. Но разговор ведь о чем? О том, что французы считают, что основа Европы – они, и без них Германия умрет. И они по своему праву. Я скажу, почему, буквально в двух словах. Дело в том, что на сегодня, смотрите, Юля, 86% энергетики Франции – это атомная энергетика. И в значительной доле это энергетика Германии, которая импортирует к себе французское электричество. Так называемые и заявленные Урсулой фон дер Ляйен чистые источники энергетики обеспечивают не более 20% от потребления всего ФРГ, или всей ФРГ точнее. Это мечта, это утопия, от слова утопили, это миф, а на самом деле электричество они берут у Франции, а Франция берет со своих атомных электростанций, а технологии атомных электростанций в мире, смотрите, как все интересно завязано, владеют исключительно Франция и Россия, или точнее, я бы сказал, как россиянин, Россия и Франция. Все остальные, включая американский Вестингхаус, далеко внизу. Это первый аргумент, почему французы считают себя великими. Во-вторых, у них есть армия, у них нет американских баз. Американские базы есть в Германии, в других странах, в Италии, но не во Франции. Франция – страна-победитель. У Франции, естественно, основа, страна-основа всех прав человека. Далее, я думаю, что любой образованный человек, к кому мы с вами относимся, может продолжать этот список очень далеко. Великая литература, великие открытия, великий язык. Ну, в общем и в целом, Франция считает, что ее недооценили. И что по этому поводу, вот на это и стоит Марин Ле Пен, она хочет перемену развесовки внутри Евросоюза. Пусть Франция решает основные вопросы. И есть один общий проект у нее и у ее вечного оппонента, правда, еще молодого для вечного, Макрона. Вечность пока еще, как говорится, не вышла рангом. Но, тем не менее, это создание европейской армии. Потому что Франция, как страна, мало покорившаяся НАТО, мечтает о том, что будет таки франко-германская бригада, существующая со времен Деголя, наконец из этого эмбриона превращена в полноценную армию. И, естественно, электорат Ле Пен – это люди, близкие к армейским кругам.
По-моему, это не новый проект, а не новые разговоры. Конечно. Разговоры ведутся уже не первый, не второй, не третий, не четвертый год. Это вот росток, который прорасти никак не может сквозь асфальт
очень
Евросоюза.
Старый, очень старый, но, тем не менее, для французов это такая же навязчивая мечта. Мы же сейчас смотрим со стороны, отстраненно, как, ну, допустим, для Польши завоевание восточных крест со Львовом. То есть вот когда-то, в один прекрасный
день,
в следующем году обязательно будет французская армия. А будет ли она или не будет, ну, в общем, Макрон считает эту тему популярной, фактически ее своровал Ле Пен. Ле Пен очень стоит здорово на армейские круги. И фактически подворовавшие у нее голоса Земур, что греха таить, такой анфан терибль французской политики, иначе не скажешь. Замечательный человек, действительно необыкновенный с точки зрения, я бы сказал, своего, своей ауры, своей харизмы даже. Но, тем не менее, в результате одумался после первого тура и сказал, ну отдам я голоса обратно, Марина, отдам, голосуйте за нее, потому что на самом деле я все-таки в неком роде производная от ее платформы, от ее политической партии.
Я хочу показать видео, Александр, вам и зрителям. Прошу режиссера вывести его на экран. Это митинги в Германии, может, вы уже видели, против дискриминации русскоязычных европейцев.
Давайте посмотрим.
Видео короткое. Люди скандируют на улицах «Россия». Еще раз, митинги против дискриминации русскоязычных европейцев.
Да?
Вот о чем идет речь. Мы видим Дрезден. Да, мы видим, что происходит. И мой вопрос, что любопытно, Венгрия, Сербия, теперь неожиданные результаты выборов во Франции. Некая пошла цепная реакция, как будто бы, да, национально ориентированные элиты приходят к власти. И как, есть связь между вот этим вот «Россия», если да, то какая?
Я бы сказал, что русский вопрос превратился во внутренний вопрос политики Евросоюза. Это действительно уникально. То есть нас разбудили, и в результате не спится уже теперь всей Европе, всему миру. Потому что я бы сказал еще более того, что то, что творится в Мариуполе, становится, и тут действительно интрига настоящая, просто аргументом в избирательной кампании второй тур Французской Республики.
Понимаете? Ну тут подробнее, почему это
конечно,
так? Это не очевидно на самом деле.
Но вот связь-то не очевидна, но она прямая и очень любопытная. Смотрите, Юля, дело в том, что в Мариуполе, по некоторым предположениям, сейчас находятся французские военные. По крайней мере, в одном из упавших вертолетов были найдены документы, принадлежащие офицерам внешней разведки Франции, ДЖСУ. И это, конечно, ну, скандал, но пока скандал, кажется, с прикрученным фитилем, потому что до конца что-либо доказать, пока мы не увидим людей, невозможно. Ну, мало ли, каким образом документы, чьи они, подлинные ли они, неизвестно. Но в подземном городе под Азовсталью, вот в этом самом страшном бункере, на 6 этажей атомной защиты, заглубленной, ну, в принципе, ведутся переговоры, в том числе на французском языке. И по рабочей гипотезе там есть военнослужащие, а не наемники, французы, то есть относящиеся к действующим вооруженным силам. И, естественно, их пленение, в том случае, если они, наконец, захотят выйти на свет, выйти из сумрака, вспоминая известный роман, так вот, это их пленение, конечно же, станет бомбой. И бомбой, которая напрямую повлияет на политику Макрона. Потому что, конечно же, они не сами там оказались. Макрон личность своеобразная. С одной стороны, он ездит к Владимиру Владимировичу, но отнюдь не на поклон, потому что он представляет свои вояжи в Москву как некую попытку цивилизованного европейца договориться с человеком, потрясающим атомным оружием.
И, ну, как сказать, миссию, если угодно.
Это его миссия, это его крест. Это он так страдает. И именно так он все эти вещи подает. В то время как, естественно, в Москве он улыбается. И, ну, Владимир Владимирович, не обманешь, он сказал, мне очень понравилось, как буквально афористично, 5 часов, цитирую близко к тексту, 5 часов меня господин президент Франции мучил. Действительно, его мучил, на мой взгляд, потому что только французы умеют быть такими занудными для того, чтобы выполнить...
Не будем оскорблять французов, Александр.
Обязательно
программа. Любим.
Ну, мы с юмором. Любим Францию. Мы с юмором. Шарман. Да. Но вот в данном случае, кстати, французский дух Декарта, он очень последовательный. Недаром Франция такая мощная держава, и технически в том числе. Так вот, получается то, что Макрон любыми путями пытается распространять французское военное влияние на восток Европы. В Прибалтике присутствует постоянно французский контингент, причем немалочисленный. Там стоит несколько сот французских солдат постоянно, то в Эстонии, то в Литве, а в Эстонии на базе ТАПа, насколько я знаю. Естественно, французы присутствуют и в других странах Восточной Европы, они есть в Румынии, они едва ли не заявляли о своем желании войти в Молдавию. И это является, ну, каким-то образом политикой Макрона, который постоянно говорит, надо сдерживать этих россиян, надо поставить перед ними заслон, вы же понимаете, аж из 500 солдат. Вот 500 солдат станут как один, и это будет заслон, как говорится, перед нашей страшной армадой. Вот примерно так это дело представляется. Но как бы нам это ни было выдавильно и слегка смешно, он на этом что-то строит. А строит он на очень тонком серфинге, потому что параллельно он говорит, я за мир, я за разрядку, я не за речи Байдена, который позволяет себе совершенно недопустимо, не буду цитировать никогда, высказывания в адрес нашего президента и эстеблишмента. И тут Макрон, конечно, очень выгодно для себя оттеняет свою позицию на фоне американцев, говоря, ну, в принципе, для французов он подмигивает и говорит, я за газ, что Франция без российского газа не живет, а я за редкоземельные металлы, я за все остальное. А параллельно на весь мир, в том числе для нас, он говорит, ну, я выступаю за примирение внутри Европы и создание, и тут он повторяет это как заученное стихотворение некой единой Европы, это Дегольская платформа, от Атлантики, Деголь говорил до Урала, теперь они говорят до Владивостока. Это будет единая зона, но просвещенная, европейская, желательно под эгидой Франции и европейских ценностей. Вот так им это видится. Так это надо понимать. Поэтому с этой точки зрения, если вдруг выплывет или всплывет досье, в котором французские военные выйдут на свет Божий из Азовстали и что-то расскажут, это, конечно, провалит позиции Макрона. Потому что 2 недели, сейчас уже чуть меньше, до грядущего 2-го тура. То есть есть время. Я не думаю, что 2 недели Азовсталь будет находиться в том состоянии, в котором есть. И Ле Пен это очень хорошо понимает, потому что Ле Пен готова к тому, что именно российский вопрос ей во время следующей конфронтации, следующего поединка, будет Макрон вменять вину. Потому что Ле Пен никогда не осуждала Россию. Я скажу, что в этом отношении она абсолютно, ну, выступает на консолидированной позиции или платформе с Эриком Земуром и с Жан-Люком Меланшоном. Земур вот действительно ультраправый, а Меланшон левый. Левый, более левый, чем социалистическая партия. Но все они втроем, вот такая тройка, говорили, вы не понимаете президента России. А Земур вообще доходил до того, что называл Путина, я цитирую в кавычках, естественно, папа Путин. Так и говорил. Ну, приятно, мило, по-французски, да? Вот. Ле Пен была более сдержанной как женщина, она просто говорила, это великая культура, это великий язык, великая страна, до нас не всегда доводят информацию, мы должны владеть полностью вопросом, досконально его изучить, чтобы сказать, кто прав, кто виноват. Казалось бы, взвешенная позиция крупного политика. И вот это Макрон, как по-своему такой задиристый молодой политик, ей просить не может, он на нее нападает, считая, что это ее слабая сторона. Ну, а она, как тяжеловес политический, все-таки не первого десятилетия политики, она говорит, посмотрим, поглядеть. Вот сейчас вот немножечко еще посмотрим, вот сейчас плывут какие-то досье по Украине, вот мы кое-что сейчас еще выясним. И тут господин Макрон вам станет немножечко неудобно.
Александр, вопрос. Да, прогнозы, конечно, дело неблагодарное, это понятно. Но давайте на одну секундочку отвлечемся, пофантазируем, что будет, если победит Макрон во втором туре, понятно. А если будет сценарий, как было тогда с Трампом и с Хиллари Клинтон, когда все говорили, что, конечно, это невозможно, чтобы Трамп победил, а он победил. Что будет, если победит Марин Ле Пен?
Я бы сказал, что если победит Марин Ле Пен, для России, ну, как говорится, мы танцуем от своей печки, это будет хороший сценарий, ввиду того, что...
А не будет ли как с Трампом? Мы же тоже сначала надеялись на хороший сценарий.
Нет. Трамп создал хороший сценарий, Юля, но он создал его для Штатов. Потому что я напомню, что в отличие от того, что говорил Клаус Шваб и говорит в качестве главы Давоса, что фактически сейчас мир виртуальщиков и цифровиков, сейчас грубые факты доказывают, что сейчас мир тех, кто владеет ресурсами. Энергетическими ресурсами, техническими ресурсами, то есть реальной экономикой, реальным сектором экономики. Вот Трамп это понимал. И в качестве очень большого реалиста, он поэтому вспомнил его лозунг, мы не будем еще говорить долго об Америке, просто чтобы не занимать время эфира, но у него был лозунг «Make America Great Again». Uh-huh. Почему? Потому что сделать Америку снова великой можно было через возвращение производства в Америку. Трамп было наплевать на Россию с высокой колокольни, на Европу, на всех. Он, как вот такой бронекат, хотел возрождения Америки. И, ну, можно только сказать, молодец, потому что патриот своей страны.
Так, а Ле Пен?
Интересы Ле Пен, которые касаются Великой Франции, вовсе не идут вразрез с интересами России. То есть Трамп, ведя Америку к величию, как он это понимал в ходе своего президентского срока, отдавливал пятки всем и вся. Прежде всего, простите, нам, и тут уж никуда, и, так сказать, ничего не поделаешь, как есть, так есть. Ле Пен же строит свою политику на традиционном французском понимании роли России. Россия, с ее точки зрения, это так называемый, француз называют «альянс де ревер». «Альянс де ревер» – это буквально альянс с людьми, находящимися по ту сторону, ну, по ту сторону Европы. Почему? Россия очень далеко от Франции географически, чтобы как-то представлять в нее хоть какую-то потенциальную угрозу. Это во-первых. Во-вторых, Франция с Россией имеет очень серьезную программу сотрудничества в энергетической сфере. А это основа политики, жизни, экономики, всего. Смотрите, Ямал-2, вторая очередь Ямала, строится в том числе на французские инвестиции. И недаром один из наших газовозов арктических назван в честь одного из директоров французского Тотали, который, к сожалению, окончил свою жизнь несколько преждевременно. Но я могу сказать, что у нас Peugeot Citroën, опять-таки, вполне известные марки в России, что Lada все-таки мажоритарный пакет принадлежит не нам, а французам. И таким образом французы вкладывают в развитие России традиционно, начиная с эпохи Российской империи и железных дорог. То есть тогда, когда строились первые железные дороги, они строились на деньги французской концессии, на французские, в принципе, авуары. И это известно. Поэтому Ле Пен хочет эту линию продолжать. Ей это важно. И так как французы очень большие реалисты, хотя поклонники хорошего вина и ценители женской красоты, они говорят, ну, извините, Россия нам не угрожает, Россия ни одной войны против нас не развязала, и мы, собственно, за союз с Россией, потому что от этого сплошные дивиденды, прибыли, вообще нам от этого хорошо. Поэтому Ле Пен явно с этой линией расходиться не будет. А вот Макрон, к сожалению, очень здорово проамериканский политик, который исходит не из интересов своей страны, а из интересов другой страны, другой державы, то есть США. Поэтому приход Ле Пен – это прежде всего концентрация на национальных интересах, на том, что важно для самой Франции как таковой. А для Франции что важно? Для нее важно иметь крепкие связи в Европе. В момент, когда Англия отказалась от Европы, фактически отдала швартовы, она же остров, и заявила, что она возрождает англосферу. Проект Бориса Джонсона, разработанный Ми-6, совершенно официально по его заказу. Ми-6 – это разведка, как мы знаем,
Великобритании.
И который делает преференцию, отсюда дело AUKUS, на Commonwealth, то есть на англосаксонских странах и на бывших колониях с центром тяжести в Тихом океане. И тут Франция оказалась, как говорится, ну, в самой дальней точке мира, перефразируя, так сказать, не очень приличное высказывание, потому что, по идее, если Англия сказала «мои интересы в Тихом океане», а вас, Франция, мы там не ждем, то, что сделала Австралия с атомными подводными лодками французскими, касалось в том числе и урана. Я же сказал в начале нашей передачи, Юль, то, что уран для Франции – это все. Без урана нет экономики, нет энергетики, нет ничего. А в Африке уран больше брать нельзя, его там мало. А собственные рудники уже все выбраны. И Австралия обладает колоссальными запасами урана, первыми в мире. Поэтому, отказавшись от сделки AUKUS, фактически Австралия показала Франции на дверь и по урановому вопросу. И именно поэтому Франции остается только развернуться в сторону СНГ. У нее великолепные контакты с Казахстаном, она пыталась работать с Украиной, и она очень много и здорово сотрудничает с нашим Росатомом, потому что ничего другого просто не остается.
А русскоязычная диаспора во Франции. Какие настроения, если есть такая информация? Вот в логике Макрон, Лю Пен, вот они с какой стороны?
Вы знаете, я бы сказал так. У меня есть близкий приятель, хороший мой друг Дмитрий Докушко, который...
Дмитрий, как мы слышим.
Да, он Дмитрий, его хорошо знает наш президент. В том числе вручил, насколько я знаю, ему паспорт российский. Он потомок последнего главы сыскного розыска Российской империи.
Так.
Кошка, был такой Иван Францевич. И даже записки его есть. И, собственно, сохранил полностью язык. Язык у него великолепный. И является, помимо того, что журналист с опытом, один из старейшин сектора журналистов-международников, более 40 лет опыта в АФП, он возглавляет сейчас сайт «Стоп русофобия».
Так.
То есть он объединяет вокруг себя, вместе с князем Трубецким, тоже его хорошо знаю, Александр Трубецкой, объединяет вот, колонию, комьюнити, как угодно, сообщество, наверное, правильное слово, французов всех, русского происхождения, всех возрастов, а также русских, недавно прибывших во Францию. Теперь нет никаких идеологических расхождений, когда-то они были в эпоху моей ранней молодости, тогда, когда был Советский Союз, и мы еще были не очень религиозными и, в принципе, достаточно советскими людьми. Теперь все побратались со всеми, и есть некий фронт. Этот фронт настолько общий, что франко-российское население, то есть россияне, живущие во Франции, и обладающие французскими паспортами, объединившись под эгидой Декошко, пытались добиться признания русского языка языком Евросоюза. Это действительно любопытно, потому что в одной Германии проживает более 5 миллионов человек русскоязычных и русского происхождения. Во Франции таковых, порядка 1,5 миллиона точно есть. Это не считая другие страны Европы. То есть, в принципе, если возьмите население Финляндии, то население страны Финляндии будет меньше, чем люди, идентифицирующие себя с нашей цивилизацией, но носители европаспортов. По этому поводу я бы сказал, что русская колония во Франции чувствует себя весьма хорошо, но сейчас подвергается... я бы сказал, даже пала жертвой вот той пропаганды, которая ведется средствами массовой информации. Пала жертвой, потому что у меня есть очень тоже хороший знакомый Пьер Плас. Он бывший капитан французской военной разведки, теперь является генеральным секретарем организации «Стоп русофобия». Его жена русская, она вышла на улицу в город за покупками вместе с ребенком, и ее едва не избили, потому что на улице она обратилась к ребенку по-русски. То есть это, естественно, не русские между собой, а это отношение к русским со стороны экстремистски настроенных людей, которые, посидев перед телевизором, посмотрев на все вот эти страшные передачи, накачанные идеологически, идут и ищут, кому бы задраться. То же самое рассказывает и мой очень близкий друг Виталий Леонидович Волков, который провел более 26 лет в Германии. И я могу сказать, что действительно на русских машинах в Германии, я имею другие источники информации, но его первый источник, пишут всякие неприличные слова, рисуют значок Pacific, Pacific против войны, причем просто берут и выцарапывают на стекле, приходится стекло менять, прокалывают шины, и сам давал я ролик о том, как дальнобойщики пытаются столкнуть русские фуры с дороги. То есть это опасно для жизни, это вообще может привести к страшной ситуации на трассе, на автомагистрали. И тем не менее, сами дальнобойщики отсняли такие кадры, прислали мне, я разместил на своем телеграм-канале, поделился этими кадрами. Вот, собственно, какова ситуация русскоязычного населения в Западной Европе. Я считаю, что это не отражает настрой французского или немецкого общества. Это отражает настрой тех, кто пытается манипулировать сознанием людей. И люди не поддерживают. У меня действительно есть и среди знакомых и пожилые люди, очень пожилые, 80-летние, и моложе, и совсем молодые, так сказать, из поколения детей. И, собственно, удивляются. У людей нельзя заставить вот буквально за одну минуту поменять какие-то свои вековые тенденции. Так не бывает. И по этому поводу, естественно, что не надо так смотреть на Францию или на Германию, как страны нас ненавидящие. Я так не считаю. Я считаю, что политики, к сожалению, истеблишмент на это ставят, но не все. Мы знаем Лю Пен, мы знаем Зимура, еще раз повторяю, мы знаем Меланшона, не только их. Они считают, что Россия воплощает чаяния нормально настроенных людей, которые хотят воспитывать детей, хотят иметь твердые ценности и считают, что женщина – это женщина, мужчина – это мужчина.
Да.
Как-то так.
Да. Александр, вопрос вот какой, он очень важный. Русский мир с одной стороны, русофобия с другой стороны – русскоязычная диаспора, о которой сейчас говорили, люди, уезжающие за границу, формирующие Россию в эмиграции, понятно, кого я имею в виду, и деятели культуры, известных людей и так далее. Вот эта новая Россия в эмиграции, которая формируется сейчас, это опора для русского мира в дальнейшем? Или это риск для русского мира, с учетом тех настроений, которые, о которых
это
вы говорите?
Это очень острый вопрос, я бы сказал так, Юля. Потому что с точки зрения людей, как правило, это женщина. Естественно, очень много едет женщины, молодых специалистов, вторая категория, айтишники, как правило, не только, естественно, сотрудницы и сотрудники коммерческих секторов. Эти люди, естественно, любят Россию. И мы для них действительно историческая родина. Может быть, кто-то из них и не вернется уже никогда, а кто-то и вернется. И вот этого раздела больше не существует в головах. То есть в том смысле слова, что я уехал, я спасся, я поехал туда, я там живу, Россия, там совершенно не важно. Они остаются приверженцами российской политики, и для нас они могут быть и опорой, и
есть
средой.
Есть и такие, кто остается приверженцами.
Их очень много, и я бы сказал, что молодежь, уезжающие, молодые люди, молодые специалисты, они настроены именно так. Говорю я не огульно, и говорю, я сказал бы, вполне доказательно. Ну, для того, чтобы это не было просто утверждением, скажу голословным, что моя племянница Франсуаз Кампуэн как раз во многом имеет дело с нашими россиянами, как носительница языка, которая помогает поднять уровень французского языка перед отъездом во Францию. И по этому поводу и через нее, и напрямую через своих знакомых я хорошо знаю, каким образом настроены уезжающие. Да, хотят повыше зарплаты, да, это нормально. Но уехав туда, осмотревшись и как-то придя часто в себя, потому что стресс, естественно, стресс, отъезд, стресс, новая работа, люди просто некондиционно любят Россию. То есть я вижу по подпискам в телеграм-канале, по репликам зарубежных наших соотечественников, каким образом они реагируют. И есть другая группа людей. Ну, мы про них знаем, но я считаю, что она малочисленна достаточно. Это люди, живущие нередко в Монровии, в Лондоне, так сказать, квартал, так сказать, не только. То есть люди, хорошо встретившие 90-е, хорошо их проведшие, часто теперь состоящие в розыске. Но вот как водится, всегда что-то скандальное видно прежде всего. И с этой точки зрения не надо настолько обращать внимание на громкие истории. Да, эти истории очень громкие. Но наиболее такая известная уже хрестоматийная, Березовский, естественно, что он отражает настрой какой-то части вот этих уехавших, так сказать, там, обеспеченных людей. Но ведь если взять их в развесовке всех тех, кто работает за рубежом и является россиянином, их очень незначительное количество. И по этому поводу не надо просто на них ориентироваться и считать, что это именно то, что характеризует россиян за границей. Совсем не так. Поэтому организация «Соотечественники», она действительно, я считаю, должна развиваться. И мы в самом начале пути с точки зрения правильной работы с теми, кто вообще-то уникальный для нас шанс, потому что Россия эпохи Советского Союза была лишена. Мы сейчас имеем много людей, которые одновременно являются носителями нашей культуры, ее любят, эмоционально к ней настроены, а параллельно уже целиком полностью владеют культурой другой страны и другой цивилизации. Они же наши мостики в некое будущее, создание некого сообщества, какого-то социума, который должен все-таки родиться рано или поздно. Я уверен.
Александр, время нашего стрима подходит к концу. У нас остается несколько минут на вопросы от зрителей. Вопросы разные. Вот задам вопрос, который многих, видимо, волнует. Когда отменят санкции? Вот ровно так он сформулирован.
Вы знаете, если быть честным, я не считаю, что их скоро отменят. Но я не считаю, что отмена санкций – это хорошо для России.
Вот так.
Да, потому что санкционная политика заставляет нас фактически создавать импортозамещение. И обратите внимание, как Россия из страны, только один пример приведу, импортирующая зерно, пусть и для скота, и комбикорма, такого назначения после Советского Союза, превратилась в первого производителя зерновых в мире, как в свое время Российская империя. Это санкции. Примеров таких им не с числа.
Вопрос про Францию задают нам зрители. Почему, как формулируют, ладно, наши зрители, слушатели, так и вам и задаю, я думаю, что ваш опыт позволит ответить. Вопрос сформулирован так: почему после Миттерана во Франции не было ни одного сильного президента? Вот такая формулировка. Что скажете на это? Во-первых, согласны ли вы с этим?
Я бы сказал так, что Жак Ширак, все-таки я его причисляю к сильным президентам. Он достаточно сильный президент, он оставил армию, он много сделал для Франции. Франция заключала крупные контракты, очень большие сделки, серьезные в области обороны. Я напомню, что Франция все-таки входит в число, в тройку, фактически тройку ведущих держав в области экспорта вооружений. И Франция имела великолепную программу сотрудничества с космосом именно при Шираке, и до него, естественно, но при нем в том числе. То есть это сильный президент, кстати, воевавший в молодости в Алжире. И, кстати, что знают немногие, по одной из версий, он русского происхождения человека. Но это, как бы, так сказать, версия, которую официально историография не подтверждает. Тем не менее, есть определенные наметки, включая то, что наизусть знал Евгения Онегина и, так сказать, много говорил по-русски без переводчика вообще. Но после него, да, я считаю, что и Саркози, и Олланд, который побил, я бы сказал, все рекорды по непопулярности за всю историю республики, все они, ну, как бы соответствуют вот этой французской выражению «usure du pouvoir», буквально изношенность власти, усталость металла. То есть требуется обновление. И ну, поэтому такие люди, как Земур или Марин Ле Пен, несут новую кровь. Эта новая кровь может быть разной. Может быть, мы радоваться будем, а может быть, нет. Но это будет возрождение. У любой страны, как у Феникса, есть период падения и взлета.
Александр, буквально 20 секунд. Очень важный вопрос. Пожалуйста, ответьте коротко. Когда мы помиримся с Европой? Это, видимо, от среднего класса вопрос. И, наконец, от представителей среднего класса. Потому что люди интересуются, когда мы сможем снова ездить в Париж, гулять по Елисейским полям. Когда-то все будет
французы
снова хорошо.
Французы уже снимают ограничения по визам. Я думаю, что помиримся в течение года.
Спасибо большое. С нами был Александр Артамонов, политолог и международный эксперт.